все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».
Пятница, 21 февраля. На календаре у микрофона обозреватель Светлана Разина. Сегодня, 21 числа, с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию отмечается Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО еще в 99 году. По оценкам ЮНЕСКО, кстати, буквально такую короткую справку, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Для кого сейчас, для какого языка стоит угроза исчезновения? Для всех ли языков эта угроза стоит так остро или не для всех? И вообще, о родном языке, что же это такое, мы поговорим с ректором Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместителем председателя Общественной палаты Республики Крым Александром Рудяковым. Александр Николаевич у нас в студии. Здравствуйте. Александр Николаевич, предлагаю сразу понять и разъяснить, что же для нас родной язык? Тот, на котором мы говорим, тот язык, который у нас в голове, на котором мы мыслим и думаем, как определить?
Вы знаете, задавать лейтенанту запаса накануне праздника 20 такие вот вечные вопросы...
С наступающим, Александр Николаевич!
Это, знаете, это примерно как быть или не быть, да? Это вопрос вот такой по сложности. День ЮНЕСКО называется не день родного языка, называется mother language, да, то есть материнского языка. И вот здесь начинаются очень серьезные колебания в понимании того, что есть родной язык. К сожалению, вот очень часто в нашей жизни мы пользуемся такими понятиями, вернее, такими словами, такими терминами, понятия которых мы не совсем четко определяем. Причем вот вы удивитесь, но, скажем, государственный язык, это понятие не определено в Российской Федерации. Есть около 170 толкований по подсчету. То же самое и родной язык. И с точки зрения ЮНЕСКО, на мой взгляд, когда мы говорим о родных языках, мы говорим о всех языках, с которыми ты впитал с молоком матери, в отличие от языков глобальных, то есть английского, русского, да, как мировых языков. То есть это защита тех языков, которые действительно намного ближе к исчезновению потенциально, чем, скажем, языки мировые. Хотя и мировые языки тоже находятся в опасности, если мы не будем за ними следить и их поддерживать. И вот здесь, что касается родного языка, начинается очень много таких разночтений и разнотолкований. Ну, скажем, первое. В России поддержке родных языков уделяется огромное. Беспрецедентно большое. И мы это с вами прекрасно понимаем на фоне нашего украинского прошлого. То, как относились к русскому, он был тогда, в отличие от... не был государственным,
поэтому... Неродным был практически для многих украинских
деятелей. Да, конечно,
деятелей.
Да, конечно. Но это сейчас оставим в стороне все эти вещи. Поэтому день должен привлечь наше внимание к защите... Ну, по сути дела, языков, которые находятся под угрозой исчезновения.
Можем их назвать маленькими языками, такими небольшими, с небольшим количеством носителей?
Вы знаете, ну, мне не хотелось бы вот даже к такому великому явлению, как язык национальный, применять прилагательно «маленький». То есть народ его создал, да, народ его развивал. То, что этот народ не выдержал конкуренции в этой страшной нашей конкуренции между коллективами, между этносами, ну, это как бы, ну, это законы нашей жизни. Но вот здесь возникает вопрос, как его сохранять, этот язык. И есть такое здравое понимание того, что если сокращается число носителей языка, язык находится под угрозой. Как его сохранять? На мой взгляд, делать словари, грамматики, записывать тексты, устную речь, то, как делала сегодня Академия наук, Института языкознания. Но есть же другая, скажем так, стратегия, в кавычках, заставить носителей другого языка учить твой язык. Мы с вами выучили украинский? Выучили.
Пытались?
Нет, ну, выучили.
Пытались.
Я заглянул на украинском, да, когда созрел, заглянул. Но смогу ли я сберечь украинский язык в случае там необходимости? Вряд ли, да, я не субъект, потому что субъектом сбережения языка является все-таки языковой коллектив, который его носители. Поэтому здесь вот начинаются очень такие, знаете, манипуляции, которые, ну, хотелось бы избежать. Самая большая опасность, на мой взгляд, это отождествление родного языка с этническим языком.
А здесь давайте объясним, какая разница.
То есть родной язык – это язык, который я выбрал себе родным. Условно так. говоря, я получил свой первый паспорт в Молдавской Советской Республике, и там было написано «украинец». Но мой родной язык всегда был русский. И я моделирую ситуацию, что в какой-то там, ну, не знаю, какой-нибудь там из жизни, как на другом там измерении – меня могли бы в школе заставлять учить не русский, как я хотел свой родной, а украинский, по моему этнической принадлежности. Вот сегодня такие вещи случаются, они очень опасны. То есть есть такие...
Как раз на Украине они случаются.
Они случаются и у нас, к сожалению. Да. я не хотел бы сегодня об этом говорить. И вот это смешение чрезвычайно опасно, и оно, ну, скажем так, непродуктивно. Понимаете? Потому что семья, ребенок должна сама решать, какой язык для тебя родной. И ни в коем случае не допускать никакое навязывание по каким-то причинам. Политическим, этническим, каким-то еще. Ни в коей мере. Каждый человек должен ответить на себя этот вопрос. Какой язык мой родной?
Точка. Как это вообще можно понять? Есть семья, например, которая двуязычная семья. Таких сейчас много. У нас идет процесс глобализации активно. Ну, например, англоговорящий отец и русскоговорящая мать. Если мы идем по, исходя из названия сегодняшнего дня, Mother Language Day, то тогда ребенок, родившийся, больше, наверное, будет воспринимать родной язык русский, потому что мать русскоговорящая. Но отец англоговорящий. Вот какой у него будет родной язык, и как он может это сам понять, или это надо как-то ему объяснить?
Это еще один вопрос, а-ля быть или не быть. Это очень такие
загрузила
мы с вами...
Да.
Я думаю, вы себя больше загрузите. Вообще-то есть на Земле один язык. Это язык человека. Но он реализуется в виде множества частных языков. И мы всегда этот язык человека приобретаем через какой-то один конкретный. Мы не можем изучать два языка одновременно. То есть сначала все равно есть система первого языка усваивается, потом другого. Не параллельно, на мой взгляд. Поэтому даже вот в этой вот ситуации, когда родители носители разных языков, какой-то язык будет усваиваться лучше. Базовый, а на него будет наслаиваться второй. Но в любом случае этот двуязычный ребенок потом сам решит, какой язык для него родной, Света.
Это будет прям 100% обязательно будет этот выбор.
Нет,
я имею в виду, что не получится, что два языка родных. Обязательно будет выбор в сторону одного языка.
Я считаю, что два языка родных вряд ли... Я вот думаю о том, что вот в нашем с вами прошлом, в 19 веке, помните, да, там «Война и мир», французский язык, тогда ведь тоже были...
Так, не в реальных, конечно, событиях, но...
Это были русскоязычные родители, да, и франкоязычные гувернантки и все прочее. И вот я не исключу, что для кого-то из тех молодых людей, детей, французский становился родным. Как это ни парадоксально звучит, хотя мама была русская по этому. Потому что система этого языка усваивалась первая, и на эту систему наслаивались другие уже системы. Очень сложный вопрос, очень непростой, много разных точек зрения, но... Родной язык – это мой язык. Вот это вот главный ответ.
Вот сейчас в Европе ведь проблема остро стоит в связи с мигрантами, переселенцами. Идет многоязычие, многоголосие очень серьезное. И мало того, что Европа сама богата языками разными, своими, идентичными. Плюс есть такой объединяющий английский язык, который уже распространился очень активно, и язык, который знают все. Плюс приезжают мигранты, и они привозят с собой свою речь, свой язык. Вот как, и ведь это действительно остро стоит вопрос, вот эта глобализация, идентификация родного языка. Как вы считаете, надо ли действительно родной язык поддерживать, сохранять? Я сейчас пример Европы привела, но такой же пример можно и о Крыме говорить. У нас очень много национальностей проживает. Каждая национальность, она гордится своим языком, дорожит этим языком, старается, может быть, не в полном масштабе, но каким-то фразам, каким-то словам этого языка обучить своих детей. Вот как здесь не разорваться, скажем так, и выбрать приоритеты? Сколько времени, например, уделять изучению родного языка? Какое время тратить на изучение языка общества, на языка, на котором говорит общество? И здесь тоже надо его грамотно освоить.
Я даже не знаю, с чего начинать отвечать, если честно. Дело все в том, что здесь решающее значение, на мой взгляд, будет иметь то, для чего эти языки предназначены в обществе. Мы с вами прекрасно знаем, что, скажем, во Франции есть целые районы, в том числе и Парижа, заселенные людьми, не владеющими французским языком, но знающими арабский, да, какие-то все.
И принципиально не желающими изучать французский язык. Это
да, это все это стало
факт.
Формой протеста, да. Возможен такой вариант жизни? Да, возможен. Опасен он, чрезвычайно опасен. Продуктивен ли он для тех людей, которые выбрали такую позицию во Франции? Нет, не продуктивен. То есть они не смогут реализовать себя в целом ряде социальных лифтов, которые там есть. Поэтому я всегда выступал за то, чтобы у нас, знаете, вот вы сказали о Крыме, чтобы у нас не было программы поддержки одного языка, программы поддержки другого языка, третьего. Я всегда считал, что нам нужно сделать программу развития всех языков Крыма, где каждый язык получит свое в зависимости от того, насколько он значим для нашего... Значимы все, но для практической жизни есть все-таки разница. И хотим этого, не хотим, но человек всегда будет уделять большее внимание тому языку, который прагматически, который жизненно для него более важен. Я не исключаю того, что мы будем учить язык родной, язык семьи. Это тоже очень важно. Но вряд ли мы сегодня... Ну, вы знаете, вот мне кажется, очень хороший пример при нашей жизни – это как вдруг исчез украинский язык из нашего крымского обихода. И мы сразу видели, что это искусственно достаточно, да. У нас есть школа, где он преподается, у нас есть люди, которые учат, у нас есть в университете, насколько я знаю, специальность. Uh-huh. Но массовые потребности...
У тех, кто не хотел его учить.
Да, но массовые потребности, да, у нас не осталось. Поэтому это было достаточно искусственно навязано для нас явление. В той ситуации это было закономерно. В этой все стало на свои места. Я с удовольствием сегодня, у меня помощник... такой, знаете, украинец и украинист. Вот я с удовольствием с ним говорю по-украински, когда он ко мне приходит. Я сейчас испытываю вот это наслаждение, удовольствие. Но тогда, в эту славную эпоху, когда я участвовал в обсуждении закона о региональных языках и слышал, как били русскоязычных, тогда это мне удовольствие не доставляло.
Потом вот он, на какой интересный всегда, да. момент. Тогда говорили на украинском, и сейчас. Но сейчас гораздо приятнее.
Потому что по своей воле.
Потому что по своей воле, да.
Потому что по своей
Нельзя
воле.
Навязывать язык. Но через язык мы очень хорошо понимаем культуру. Через язык вообще очень многое открывается. И не зря есть такая замечательная фраза: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Ведь не просто так это сказано. Что вообще через язык можно познать?
Мы должны понимать, что человек... В основном-то, да, за исключением, может быть, физиков, химиков, которые работают непосредственно с материей, он вообще воспринимает мир через язык. То есть любое видение того или иного участка универсального всегда опосредовано языком. Ведь наши слова — это не бирки на предметах, да, это понятие о предмете. А в понятии всегда есть какие-то признаки, которые, кстати, определяют то, как мы видим этот объект. Поэтому так велика роль журналистики. Знаете? Поэтому вы-то делаете, вы наполняете слова определенным содержанием. Может быть, не научное понятие, но если феномен случился сегодня вот в жизни, вы же даете его интерпретацию. В этом такая очень важная и опасная роль журналистики. Поэтому вы люди очень такие, как сказать, надо вас остерегаться, да.
Ну уж не думаю, что до такой степени, но где-то я с вами соглашусь, конечно. Какой-то образец языка, он все-таки должен быть.
Я даже не образец языка, я образцы понимания. То есть, да, то, как вы интерпретируете факт, становится достоянием вновь возникающие вещи. Какие-то события, да. Тот же там, не знаю, вирус сегодня в Китае. То есть сегодня, как мы его называем, да, зависит, опасно, очень опасно. Нет, ерунда, от этого очень много зависит.
Согласна.
Помните, когда-то... тоже, когда начался кризис 2008 года, одна такая женщина с косой кричала в эфире: «Я крызу в Украину не пущу». И многие ей поверили.
Ну, много чего она там говорила.
Поэтому мы воспринимаем мир через язык.
А вы сами можно... за многоязычие в одном человеке?
Конечно, конечно. Когда я слышал, опять-таки, от наших украинских коллег, что «одна душа, одна мова», я всегда говорил, что это просто это противоречит принципиально мультиязычной человеческой природе. Конечно, несомненно. У меня сегодня сын знает TOEFL на уровне 100 баллов, немецкий на уровне C1. Он говорит по-китайски, немножко испанский, немножко украинский, русский. Я горжусь им. И я в саду своему, я говорю по-украински, по-английски, по-русски, и мне так немножко неловко, да, я хотел бы быть более мультиязычным. Я с удовольствием бы выучил бы там элементы крымско-татарского языка, и его я хотел научить тоже, но не получилось. Поэтому человек принципиально мультиязычен. Это очень важно осознавать. Любое ограничение...
Вы крымско-татарский вспомнили. Ведь действительно, наверное, надо с особым вниманием сказать об этом вопросе. Крымско-татарский язык сейчас активно изучается носителями языка. И мне кажется, это такой процесс, который шагнул за последние несколько лет далеко вперед. Если раньше крымские татары сами не знали свой родной язык, то теперь много тех, кто дополнительно изучает, кто уделяет этому время. И язык развивается, и мы это видим. Там даже, ну, вот я когда-то пыталась изучать, даже нам рассказывают, что появляются новые слова, новые какие-то трансформации.
Не, ну, жизнь-то изменяется, да. Конечно, появляются новые слова. Но это государственный язык нашей республики. Ну, что здесь еще говорить?
Нет, я к тому, что все равно носителей меньше, да, крымско-татарского языка, носителей их, ну, например, меньше, чем носителей русского языка. Но при всем при этом все равно язык развивается, язык живет, на нем говорят, он как-то трансформируется,
язык
он живой.
Язык прекращает развиваться только в одном случае, когда не остается ни одного говорящего на этом языке. Или, может быть, очень маленькая группа остается. Вот у нас на съезде русистов последнем выступала профессор из Москвы. Она рассказывала о русском языке на Аляске, сохранившемся с XIX века. Осталось совсем немного носителей. И он очень, конечно, англоизирован, да, то есть он очень такой, уже, скажем так, подвергшийся воздействию. Вот он, конечно, уже не развивается. Потому что на нем не даются номинации новых каких-то вещей. Но сегодня у наших собратьев по нашей республике, да, кстати, есть обширный языковой коллектив. В нашу жизнь приходят какие-то новые слова. Конечно, они получают новый феномен. Конечно, не получают именования. Конечно, он развивается. Вот важно только понимать, что все-таки сохранение языка – это составление словарей, грамматик, да, то есть это очень подробное изучение. Вот.
Это здесь все в комплексе.
Чтобы научная составляющая не была в загоне, там, на фоне, скажем, каких-то политических событий. Вот это очень важно. Хотя, конечно, вот вы знаете, здесь очень важно тоже сейчас сказать, что вот вообще проблема родных языков иногда слишком активно политизируется. И это мешает адекватному восприятию этой проблемы и адекватному описанию этих языков. Здесь тоже очень важно понимать, что вот здесь нужно какой-то тормоз такой ставить.
Вы имеете в виду, не сам язык политизируется, да, а вокруг
языковая
него
проблематика, конечно,
политизируется,
да, конечно,
события. Да. А как появляются языки и появляются ли сейчас в 21 веке какие-то новые языки? Есть у вас такая информация?
Никто не знает, как возникает язык. До сих пор внятной теории возникновения языка не существует. Если кто-нибудь вам скажет, что, как это, знаете, в бытовом сознании, что собрались несколько обезьян, решили, это будет дуб, это будет сосна, это полный бред, это нонсенс. Есть интересные теории Поршнева, но никто не знает, как возникает язык. Естественный язык, да? Поэтому вряд ли сегодня языки возникают на земном шаре, какие-то новые языки. Не верю в это. Искусственные, да. Попытки создать языки искусственные, они по-прежнему есть. Не знаю, насколько они успешные, но они после эсперанто, волапук, помните, да, все это языкознание.
Вот. Язык
но
звездных войн.
Одна из самых, да, одна из самых больших тайн человеческих, это то, как возникает наш с вами язык.
До сих пор не разгадано. Писать и писать еще диссертации на эту
когда-то
тему.
Французское общество лингвистическое запретило в своем уставе заниматься этой проблемой.
Почему?
Потому.
Невозможно решить? Или побоялись прийти к такому истоку,
нет,
что лучше
просто
не
они,
надо?
Они пришли к выводу, что эта проблема сегодня на нашем уровне развития познания, на том уровне, она не имеет решения.
Ну, а по большому счету важно это понимать?
Очень важно. Очень важно. Проблема заключается в том, мы немножко отвлеклись от родных языков, проблема заключается в том, что сегодня лингвисты не совсем четко понимают, что такое язык. И поэтому из-за этого они не могут объяснить, как язык возникает. Я говорю студентам таким образом, вот какой был первый топор? Он был похож на сегодняшний топор? Это какой был первый топор? Что он из себя представлял?
Я настолько себе прекрасно представляю нынешний топор, что мне вообще очень сложно вообразить, нафантазировать, что он был каким-то
другим.
Вот так же
первый язык не был похож на сегодняшнюю развитую систему. Понимаете, и отождествлять, ну, есть очень серьезная проблематика, это отдельная тема, отдельная тема для примерно 2-3 больших лекций, да.
Но общаетесь, вы еще и заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, занимаетесь разными вопросами, общаетесь с национально-культурными автономиями. Вот часто говорят представители этих автономий о том, что им сложно сохранять родной язык, и в чем основная сложность?
Вы знаете, я скажу, может, я сейчас увильну от ответа, но сознательно это сделаю. Я вот с ноября этого прошлого года вхожу в состав Совета при президенте по русскому языку. И
видели.
Меня, скажем так, в моей жизни, в моей карьере научной и общественной всегда больше волновала ситуация с русским языком, и я продолжаю интересоваться в большей степени этими вопросами. И вот сегодня, когда возникает идея в Конституцию ввести русский язык, я обеими руками за это выступаю по одной простой причине. На мой взгляд, сегодня при нашей российской толерантности, при нашей российской, такой, знаете, великодушии, сегодня намного проще защищать родные языки национальных обществ, чем наш с вами, Свет, великий, могучий, неумирающий русский язык.
Потому что по умолчанию кажется, что он настолько могучий, что с ним ничего не произойдет.
Совершенно верно. Совершенно спасибо вам за эту фразу. И вот многие вещи по умолчанию, да, обрушиваются потом на нас. Изменение климата, повышением температуры. И то же самое и с русским языком. Поэтому сегодня меня, как потомственного русиста, вы знаете, да, это у меня клеймо такое, да. Меня вот это намного больше волнует, и намного больше я этим стараюсь заниматься. Потому что, еще раз повторю, субъектом сохранения языка является языковой коллектив. Вот поскольку я все-таки принадлежу к русскоязычному, вот меня вот это больше всего заботит.
Хотя о Конституции. Мы с вами часто говорим, что язык – это живой организм, и у него есть там свои правила, еще нами не опознанные и не выделенные, и не прописанные, по которым язык развивается, живет, что-то вбирает в себя, что-то, наоборот, выкидывает, независимо от того, хотим мы этого или не хотим.
Совершенно верно.
Мы носители. Как же Конституция тогда поможет этому языку?
Нет, Конституция не установит нормы, но Конституция может закрепить норму о том, что русский язык и то, что связано, ну, как язык основной, как язык государственный, как язык... Ну, то есть сформулирует точное определение этого языка. Потому что мы с вами об этом беседовали в прошлые разы. Нам здесь в Крыму пришлось давать определение того, что такое государственный язык. Это язык коммуникации гражданина и государства. Но в остальных субъектах это очень размыто. Понимаете? Поэтому мы не сможем закрепить там жиши в Конституции, упаси Господь, да? Мы не сможем количество фонем. Но закрепить статус русского языка как государственного в Российской Федерации, в отличие от языка русского как в республиках государства, это очень важно. И когда мы обсуждали послание президента в Общественной палате, я просил вот наших депутатов Госдумы, Константина Бахарева, как раз на это обратить внимание и попытаться вот такую норму в Конституции все-таки каким-то образом закрепить.
Смотрите, да, как мы пришли. Казалось бы, вещи, которые по умолчанию всегда были, и не надо было вообще их никак обсуждать. Победа в Великой Отечественной войне, мощь русского языка. Сейчас мы говорим о том, что было бы неплохо все это тоже закрепить
в Конституции.
Правы,
вы совершенно
вот правы. Такие о времена, о нравы.
Да, мы сравнивали по поручению главы республики, как преподается в школе Отечественная война, вроде и часов столько же, вроде и тем столько же, а эффект совершенно другой, понимаете? А причина, на мой взгляд, заключается в том, что нас часто вводят в обсуждение каких-то конкретных фактов исторических в ущерб пониманию того, что есть наше, а есть не наше. Побеждают или наш, или не наш. Вот это, к сожалению, надо сейчас возвращать в школу. Но об этом тоже надо отдельно разговаривать.
Да, это же совсем другая история. За эту историю, которую мы обсудили сегодня, вам большое спасибо. Интересный был диалог. Я благодарю вас, Александр Николаевич, за то, что пришли к нам в студию. Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Рудяков был у нас в гостях. Спасибо вам еще раз.
Всего
До
доброго.
Свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».